В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! В Петербурге 8 часов 10 минут. В аппаратной звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая Галина Пискун. Сегодня пятница, 22 марта. 22 марта 1915 года в Петрограде родился Георгий Жонов, знаменитый советский актер театра и кино. Его семья проживала на Васильевском острове на углу Первой линии и Большого проспекта. Всеобщую любовь и славу артисту принесла роль разведчика Михаила Тульева. Теперь что нас ждет в третьей части «Невского утра»? Это рубрики «История песни», а также «Герои-преображенцы. Портретная галерея» и «Встреча с гостей». Главным нештатным специалистом Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по репродуктивному здоровью женщин профессором Аллой Станиславовной Калугиной.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. В Петербурге небольшой, местами умеренный дождь и плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от слабого до умеренного, волнение вне льда умеренное. В выходные сохранится облачная погода с дождем, ночью прогнозируют мокрый снег, в субботу ожидается усиление ветра, температура воздуха существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 4, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, влажность воздуха 91%. В эти минуты в нашем городе плюс 4.
Прохожие, вы друг на друга похожие. Куда спешите, прохожие? По переходам и площадям. Прохожие, скажите, может быть, видели вы мою девушку, видели? Ее узнали вы по глазам. У нее если их увидел, то нельзя никогда забыть. У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Я сегодня сам себе сказал, я еще хочу любить, я хочу. Теряем мы своих любимых, теряем мы, и лишь потом понимаем мы, что не вернутся они назад. Я ищу свою голубоглазую звездочку, и может вы мне поможете, ее узнаете по глазам. У нее если их увидел, то нельзя никогда забыть. У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Я сегодня сам себе сказал, я еще хочу любить, я хочу любить. Прохожие, вы друг на друга похожие. Куда спешите, прохожие, по переходам и площадям? Прохожие, скажите, может быть, видели вы мою девушку, видели? Ее узнали вы по глазам? У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Если их увидел, то нельзя никогда забыть. У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Я сегодня сам себе сказал, я еще хочу любить. У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Если их увидел, то нельзя никогда забыть. У нее бездонные глаза, у нее бездонные глаза. Я сегодня сам себе сказал, я еще хочу любить, я хочу любить, я хочу любить.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
С 25 по 29 марта в Петербурге пройдет 14-й международный образовательный форум, участники которого обсудят спектр актуальных вопросов, в их числе повышение качества образования, воспитание подрастающего поколения и профориентация. С подробностями Елена Серова.
Девиз образовательного форума в этом году «Создаем будущее сегодня». В программе запланировано 400 мероприятий. В форуме примут участие более 50 тысяч педагогов, директоров школ, преподавателей и руководителей вузов страны. Зарубежные коллеги из 12 стран, в том числе Аргентины, Венгрии, Китая, Сербии, присоединятся к дискуссиям в онлайн-формате. В повестку форума вошли и федеральные мероприятия, такие как воспитательный проект «Школа героев», Ассамблея Педагогической Академии Образования. Все программные выступления разделены на 10 тематических групп. О наиболее важных из них рассказала председатель Комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская.
Один из треков – это качество образования, где планируется обсудить актуальные вопросы федеральных государственных образовательных стандартов, повышение качества образования, предоставить лучшие практики работы с детьми, скажем, дошкольного образования. Еще один трек, про который хочется сказать, это, конечно, воспитание. Сюда вошли практики воспитания, опыт развития музейной педагогики посредством школьных театров. Важный большой трек связан с информационными технологиями. Сюда вошли мероприятия, посвященные информатизации, цифровизации. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с непрерывным образованием. Это мероприятия, объединяющие вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогов. Важный очень трек под названием «Профессия». Здесь представлено наше профессиональное образование и опыт профориентационной работы со школьниками. Важные мероприятия, связанные с включенным образованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы, связанные с инклюзивным образованием. Трек, который мы назвали «Семья», в рамках которого образовательные организации представят опыт вовлечения родителей в образовательный процесс.
Впервые в повестку форума включен слет школьных психологов. Для участников, помимо деловой, предусмотрена и культурная программа. 29 марта в атриуме главного штаба Эрмитажа состоится итоговое пленарное заседание образовательного форума.
Невское утро.
Смотри, какое небо звездное, смотри, звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы стали веснами, хочу, чтоб было так, было всегда. Загадай желание самой синей полночью и никому его не назови. Загадай желание, пусть оно исполнится.
светло, всегда светло в нашей любви. Этот час мечтою кажется, все соловьи земли спешат сюда, и сердце вдруг по небу катится, оно звезда теперь, оно звезда. Загадай желание самой синей полночью, и никому его не назови. Загадай желание, пусть оно исполнится, будет светло, всегда светло в нашей любви. Какое небо звездное, смотри, звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы стали веснами, хочу, чтоб было так, было всегда, было всегда. Было всегда.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сейчас о некоторых мероприятиях, которые запланированы в Петербурге. 18.00 в Зале искусств на первом этаже Дома книги на Невском 28 запланирована творческая встреча и автограф-сессия со знаменитой писательницей Марией Семеновой, а также презентация ее нового романа. Мария Семенова – одна из основательниц литературного направления славянского фэнтези и автор знаменитого цикла «О волкодаве». В рамках встречи писательница расскажет о своей новой работе, а также ответит на вопросы. Вход свободный. В 19.00 в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории на улице Глинки 2 начнется выступление студентов и преподавателей консерватории, а также концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры. Программа посвящена 85-летию народного артиста России, профессора Бориса Ивановича Тищенко, который неразрывно связан с Петербургской композиторской школой. На юбилейном вечере будут исполнены сочинения Бориса Тищенко, произведения его учителя Дмитрия Шостаковича, а также его многочисленных учеников. Вход на концерт свободный, но по предварительной регистрации, потому что количество мест в зале ограничено. Зарегистрироваться на концерт можно на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории. До конца марта, до 31 числа включительно, во дворах главного штаба Государственного Эрмитажа будет проходить интерактивная игра путешествия «Сказки петербургского двора» в рамках недели детской книги в Санкт-Петербурге. В этом году игра приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В ее основе лежат сюжеты хорошо знакомых и любимых нами с детства сказок писателя. Участников ждет волшебная игра, сочетающая в себе квест, головоломки и творческие задания. Масштабный проект подготовлен Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотекой имени Пушкина при поддержке Комитета по культуре. Игра рассчитана на детей от 7 до 12 лет. Игры проходят каждый час бесплатно, но по предварительной регистрации. Подробности можно уточнить на сайте Государственного Эрмитажа или же в официальной группе музея ВКонтакте. А в это воскресенье, 24 марта, в 15.00 на Соборной площади Петропавловской крепости начнется карельонный концерт. Перед зрителями выступит карельонистка Петропавловского собора Ирина Козлова. Вход свободный. Это лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на сегодня и на выходные.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. В Петербурге небольшой, местами умеренный дождь и плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от слабого до умеренного, волнение вне льда – умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 4, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, влажность воздуха 91%. В эти минуты в городе на Неве плюс 4.
Невское утро.
Герои-преображенцы, портретная галерея.
Микрофон Денис Федоров, и сегодня мы с Олегом Хлестовым, правнуком полковника лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Зуева, продолжаем изучать историю Преображенского полка и знаменитых преображенцев. И следующий герой нашей рубрики – это Карамзин, отец русской истории.
Спасибо большое. Действительно, рассказав в прошлый раз об историке Бородине, нельзя обойти вниманием его старшего современника и однополчанина Николая Михайловича Карамзина. Карамзин служил в Преображенском полку 2,5 года в самой юности. Начав службу под прапорщиком, чтобы иметь доступ в высший круг, как тогда считалось, в 1784 году он вышел в отставку. Вспоминая о том периоде жизни Карамзина, его друг, литератор и офицер Семеновского полка Дмитриев писал: «Вижу миловидного румяного юношу. Едва ли не с год мы были неразлучны. Склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах, укрепляли нашу связь день ото дня». Еще в Преображенском полку Карамзин начинает заниматься литературой. После отставки Карамзин участвует в течение 5 лет в издании первого русского журнала для детей «Детское чтение для сердца и разума». Являясь одной из ключевых фигур в журнале, он был и редактором, и автором, и переводчиком, Карамзин, по сути, стал воспитателем целого поколения русских детей конца XVIII века. Как писал его первый биограф Старчевский, «Чистые нравственные правила, изложенные увлекательным для того времени языком, незаметно проникли в душу читателей, особенно читательниц, и мало-помалу дали совершенно иной колорит целому обществу». В 1789 году Карамзин отправился в путешествие по Европе. Свои впечатления он описал, как известно, в письмах русского путешественника. Это была, по сути, революция в русской литературе. Написанные легким языком, они заложили основу русского романа XIX века, стали одним из самых читаемых произведений XVIII века, были переведены на польский, английский, французский, немецкий языки. В путешествии Карамзин наблюдал воочию французскую революцию, которая как раз только-только началась. Впоследствии уже в 1817 году он писал по этому поводу. «Между тем шумят о конституциях. Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча. Из него выползают гадкие насекомые». По возвращению в Россию в 1790 году Карамзин снова занялся журналистикой и литературой. Издает «Московский журнал», в котором, в частности, была опубликована его повесть «Бедная Лиза». Затем уже в начале XIX века он начал издание знаменитого «Вестника Европы». Гоголь так характеризовал Карамзина: «Карамзин представляет точно явление необыкновенное». Произведения Карамзина, по сути, преобразили русский литературный язык, и на место тяжеловесного такого классического языка Ломоносова, Сумарокова, Державина пришел легкий, свежий язык, в который Карамзин довольно так уверенно и свободно вводил новые слова. Появились слова и промышленности, благотворительность, подозрительность, французский тротуар, натура и так далее. За слишком активное использование французских слов Карамзина критиковали. Помним знаменитое противоборство общества беседы любителей русского слова и Арзамаса, да, в котором как раз Карамзин был одним из ключевых лиц. Но победа осталась за Карамзиным, Пушкиным, Жуковским. Преобразование русского слова совершилось почти незаметно, без насилия. Незаметно ни для самого преобразователя, ни для его читателей. Такая перемена тем существенней, что проникла прямо в душу русского общества, слилась с ней и останется в русском человеке до тех пор, пока он будет говорить той звучной и благородной речью, которой первый заговорил в нашем отечестве Карамзин, 26-летний юноша. Это, опять же, из биографии Карамзина. После многолетних занятий литературой Карамзин обратил свой взгляд на историю. Первым его сочинением стала история царствования Екатерины Великой, облеченная в форму похвального слова. В нем он определил монархию как спокойствие духа, происходящее от безопасности, и право делать все, дозволяемое законами, а законы при этом не должны запрещать ничего, кроме вредного для общества. Затем Карамзин подготовил новое историческое сочинение «Пантеон российских авторов», биографии русских писателей, написал знаменитую «Марфу-посадницу». И, наконец, Карамзин решает приступить к написанию русской истории. Через своего друга Дмитриева, которого мы уже упоминали выше, он попросил у императора Александра финансировать свое предприятие, сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою, так он писал в письме. С 1803 года в официальной должности историографа до конца своей жизни Карамзин изучал и писал историю государства российского. Издание первых 8 томов состоялось в 1818 году, имело ошеломительный успех, 3000 экземпляров были раскуплены за месяц. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросили читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия оказалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Проживавший в Москве, Карамзин тяжело переживал 1812 год. После Бородинского сражения он пророчески сказал: «Ну, мы испили до конца горькую чашу, но зато наступает начало его и конец наших бедствий. Обязан, будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет». В пожаре Москвы погиб дом, библиотека Карамзина. Сам Карамзин выехал из Москвы буквально за день до входа в город французов. Да. Впоследствии Карамзин обосновался в Петербурге. В 1819 году Булгарин так описывал его: «Сей великий писатель был любезнейшим человеком в обществе. Он знал в совершенстве искусство беседовать. Соблюдая вообще хладнокровие в разговорах, он воспламенялся только когда речь заходила о России, об истории и об его старинных друзьях. Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и благородный добрый человек. Одно стоит другого, но какое счастье, если это соединено в одном лице». Сам же Карамзин считал следующим образом: «Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и умеет заниматься без скуки. Тихая жизнь мне гораздо приятнее городской. Кто любит жену, детей, а у него было 10 детей, и занят делом, тому люди более мешают, нежели помогают наслаждаться жизнью». В мае 1726 года, перед самой кончиной Карамзина, Николай I написал ему: «Император Александр сказал вам: русский народ достоин иметь свою историю. История, написанная вами, достойна русского народа».
Герои-преображенцы. Портретная галерея.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии профессора кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в Северо-Западном федеральном округе профессора Аллу Станиславовну Калугину. Алла Станиславовна, доброе утро.
Доброе утро, дорогие наши слушатели. Я очень рада поприветствовать вас в эфире.
Свои вопросы наши гости вы можете присылать на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Алла Станиславовна, вот как вы оцениваете репродуктивное здоровье женщин в нашем регионе?
Ну, к сожалению, показатели рождаемости в России снижаются, и наш регион тоже не исключение. Поэтому, ну, что влияет на репродуктивное здоровье вот сегодня? Прежде всего, образ жизни, условия, в которых живет человек. Это вредные привычки, это неправильное питание, это, которое иногда приводит к тем или иным заболеваниям. Кроме того, следует отметить правильное половое поведение. Это тоже заболевание, передающееся половым путем. Аборты, которые крайне негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин. Ну, кроме того, можно сказать, это экологическая обстановка, это стрессовые ситуации, психоэмоциональное состояние человека. наследственные заболевания. И я не могу не сказать о возрасте, потому что, к сожалению, возраст... Наши женщины прекрасно выглядят, но возраст родов в 25 лет и возраст родов в 45 лет или в 40 лет — это, конечно, две большие разницы. И частота наступления беременности здесь резко отличается. Женщины сегодня откладывают рождение ребенка на более поздний возраст, там, в силу там, социальных особенностей. Были же также тенденции пожить для себя, но сегодня у нас как бы совсем другая направленность. У нас 2024 год объявлен годом семьи, и какая семья без детей? И, конечно, в России реализуются масштабные меры поддержки семьи и масштабные меры для создания условий повышения рождаемости. И заместитель председателя правительства Татьяна Алексеевна Голикова в своем докладе как раз обозначила, что возраст первых родов должен быть до 24 лет. И это на самом деле так всегда было, и свою биологическую роль, биологическую функцию женщина должна реализовать вовремя. Потому что даже когда мы обращаемся к вспомогательным репродуктивным технологиям, возраст яйцеклетки в 20 лет и возраст яйцеклетки в 40 лет, они отличаются, и мы зачастую иногда ничем помочь не можем. Ну и продолжая эту тему, что вот идет, к сожалению, снижение репродуктивной функции, частота бесплодия в среднем где-то, наверное, 17%, она сильно не увеличилась, но с учетом того, что мы находимся в демографической яме, и у нас меньше сейчас женщин репродуктивного возраста. Поэтому вот эта проблема сегодня становится острой. И мне как раз хотелось сказать, что вот в рамках как раз этой проблемы и для решения этой проблемы, и для помощи нашим пациентам, которые нуждаются в реализации своей репродуктивной функции, у нас планируется проведение форума 24 марта в Санкт-Петербурге в Доме журналиста, Невский проспект, 70, где будут ведущие специалисты в области бесплодия и в области вспомогательных репродуктивных технологий, где будут проходить круглые столы, лекции от ведущих специалистов, психологическая, юридическая поддержка. Поэтому пациенты и все нуждающиеся в этой проблеме имеют уникальную возможность вот из первых уст услышать мнение специалистов. На мой взгляд, это очень важно.
Я повторю, что форум клиник репродуктивного здоровья пройдет уже в это воскресенье, 24 марта, в Доме журналиста, это Невский проспект, дом 70. И еще хочется подчеркнуть, что наши сегодняшние гости, Алла Станиславовна Калугина, успешно и очень долго уже совмещается и клиническую деятельность с научной. Она возглавляет одну из самых известных клиник репродуктивного здоровья в нашем городе. Алла Станиславовна, вот вы упомянули о такой проблеме, как бесплодие. А вот есть ли статистика, у кого чаще наблюдается бесплодие, у мужчин или у женщин?
Ну, на сегодняшний день эти проценты сравнялись. Если раньше мы говорили о том, 30 мужское бесплодие, 30 женское, 30 смешанное и 10 неясного генеза. Сегодня у нас звучат цифры 50% это мужское бесплодие, 50% женское бесплодие. И с этим сложно что-либо делать. Я уже перечислила те факторы, которые влияют, и в том числе и на мужское бесплодие. Поэтому я не могу сказать, что оно растет, но оно не уменьшается, к сожалению, несмотря на то, что мы на сегодняшний день проводятся меры по профилактические меры.
Какие вспомогательные репродуктивные технологии используются в настоящее время в медицине?
В настоящее время используются, рутинное уже то, что мы называем обычное экстракорпоральное оплодотворение, оно сегодня стало рутинным методом. Если имеется мужской фактор, причем такой тяжелый мужской фактор, то мы делаем оплодотворение путем введения сперматозоида непосредственно в цитоплазму яйцеклетки. То есть это называется метод ИКСИ. Это английская аббревиатура, но введение сперматозоида в яйцеклетку. В случае, даже если нет сперматозоидов в эякуляте, но они вырабатываются в организме, и есть возможность сделать биопсию и получить сперматозоиды непосредственно из придатка яичка или из яичка. И тогда тоже последующая методика ИКСИ, которая позволит провести оплодотворение в данном случае. На сегодняшний день проводятся программы генетического тестирования эмбрионов, так называемая преимплантационная генетическая диагностика. Делается это в случаях, когда есть показания у пациентов, то есть если есть какие-либо моногенные заболевания, которые передаются потомству, и у нас есть возможность сделать экстракорпоральное оплодотворение, в рамках этой программы провести генетическую диагностику эмбрионов, выбрать здоровые эмбрионы и перенести в матку пациентки. Кроме того, в позднем репродуктивном возрасте сегодня рекомендуется проведение тоже преимплантационной генетической диагностики, поскольку хромосомные мутации, вероятность их велика в позднем репродуктивном возрасте. Поэтому это тоже мы делаем в рамках программы ЭКО или ИКСИ. Тяжелый мужской фактор — тоже показание для генетического исследования. Кроме того, очень сегодня шагнули вперед технологии криоконсервации. Мы сегодня умеем морозить яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы, яичниковую ткань. Мы можем морозить тестикулярную ткань. То есть здесь как бы очень большие возможности. И в рамках вот успехов технологии криоконсервации развиваются такие направления, как сохранение репродуктивной функции у онкологических больных, или же вот так называемое отсроченное материнство, когда женщине там 36 лет, даже лучше чуть раньше, 35 лет, и она в ближайший год не планирует беременность, то лучше сохранить свой биологический материал, свои яйцеклетки, и тогда, когда она уже когда захочет реализовать свою репродуктивную функцию, она может прийти, и мы ей с удовольствием поможем. Ну вот, наверное, это основное.
Я напомню, что мы беседуем с профессором кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, главным внештатным специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в Северо-Западном федеральном округе, профессором Аллой Станиславовной Калугиной. Алла Станиславовна, а вот как часто нужно посещать гинеколога и зависит ли периодичность осмотров от возраста?
Ну, по нашим стандартам чекап должен проводиться раз в год, если все прекрасно, все хорошо, ничего не беспокоит. Естественно, если есть какие-то заболевания, ну там, например, миома матки, то тогда диагностика должна быть ультразвуковая, допустим, ну, раз в полгода. А иногда, если там отмечается рост этого узла, то может быть и раз в 3 месяца динамика. То есть все по показаниям. При наличии, так сказать, какой-то проблемы надо ее диагностировать, надо ее наблюдать, либо надо сразу решать вопрос о лечебной тактике, либо оперативное лечение, либо консервативное. Если пациентка принимает, допустим, контрацептивы, то тоже динамическое наблюдение, ну, раз в год обязательно.
А вот как вы считаете, существует ли какой-то оптимальный интервал между беременностями?
Ну, год на сегодняшний день.
А вот расскажите, пожалуйста, насколько важна еще подготовка к беременности, что она из себя представляет, что включает на сегодняшний день?
Ну, беременность сама по себе — это нагрузка на организм женщины. И, конечно, она иногда выявляет слабые, те скрытые стороны вот, состояния здоровья. То, что до беременности не проявлялось, на фоне беременности может проявиться. Поэтому обследование и такая так называемая предгравидарная подготовка до беременности, она ну, не только желательна, она, наверное, обязательна. То есть надо обследоваться, исключить возможные инфекции, которые есть, потому что это в дальнейшем будут влиять на плод и на новорожденного. Надо исключить какие-либо соматические заболевания, может быть, скрытые, то есть общее клиническое обследование, ну, например, там низкий гемоглобин, и это надо исправить. То есть вот коррекция выявленных тех или иных нарушений должна быть проведена до беременности, чтобы женщина вступала в беременность, вот, обследованная, и что у нее все хорошо.
Алла Станиславовна, вот на ваш профессиональный взгляд, сколько попыток ЭКО можно делать в год?
Ну, в принципе, если пациентка... Ну, на сегодняшний день вспомогательные репродуктивные технологии действительно шагнули вперед, и если раньше мы там получали там 10-20 лет назад, мы получали такие осложнения, как там синдром гиперстимуляции яичников, это достаточно тяжелое осложнение, то сегодня мы с этим справляемся, поэтому и 3, и, возможно, 4 попытки в год можно делать.
Еще одна важная тема — вот репродуктивное здоровье подростков. Есть ли у нас в городе какие-то специальные программы, направленные на это?
Да, это действительно очень важная тема, и Санкт-Петербург, он вообще впереди планеты всей, он в этом плане является флагманом и в реализации национальных проектов, а у нас реализуются проекты «Демография», проект «Репродуктивное здоровье» — это действительно очень важные проекты, и впервые создана в Санкт-Петербурге была система охраны репродуктивного здоровья подростков. То есть подростки проходят профилактические осмотры, и охват их где-то более 95%. А при выявлении того или иного заболевания, той или иной патологии, а вот, например, у девочек было выявлено 12% от выявленной патологии, проводятся они в центре Ювента. Это центр репродуктивного здоровья подростков. И если выявляется проблема, то и они обращаются либо в центр Ювента остаются, либо в центр охраны репродуктивного здоровья. То есть наблюдение за подростками — это очень важно, потому что, конечно, слишком раннее материнство — это тоже не решение демографических вопросов, а скорее там психологические, социальные, медицинские проблемы. Поэтому здесь нужно, конечно, вот у нас две крайности — борьба с слишком ранним материнством и борьба с слишком поздним материнством. Еще раз я каждый раз говорю своим пациентам и нашим слушателям, еще раз хочу повторить, что все надо делать вовремя. Поэтому вовремя надо использовать свой репродуктивный период и вовремя надо рожать.
Если вот пара пробует зачать ребенка естественным путем, естественным образом, но вот, к сожалению, пока что-то не получается, вот сколько времени должно пройти, когда уже нужно забить тревогу и, может быть, обратиться к врачу, провериться на бесплодие?
Ну, по нашим приказам, до 35 недель, это в течение года, если не получается. После 35 недель, если полгода не получается, то надо обращаться.
А вообще бесплодие лечится? Или это вот уже, как вы сказали, факторы, которые наслоились на организм и вот привели к такому состоянию?
Ну, я бы сказала, что мы занимаемся не лечением бесплодия, а преодолением бесплодия. Это, наверное, термин, который более четко отражает то, что мы делаем.
Алла Станиславовна, вот в настоящее время какая помощь организована женщине при ЭКО? То есть вот эта подготовка, сама процедура и, может быть, уже последующие тоже процедуры реабилитации?
Ну, по нашему приказу 803-му обязательное полное клиническое обследование перед программой ЭКО. Там достаточно большой спектр обследования, то есть мы исключаем, опять же, инфекции и общее клиническое состояние, и там ультразвуковое исследование молочных желез, то есть вот эта онкологическая настороженность тоже она обязательно должна быть. И оцениваем ситуацию. И далее, если не требуется какая-то специальная подготовка, коррекция тех или иных нарушений, которые мы выявили на фоне обследования, то пациентка вступает в программу ЭКО. На первом этапе мы проводим стимуляцию яичников. Обычно этого слова очень боятся. Стимуляция — это прям вот кажется, что все. Пациенты часто спрашивают, ой, а вдруг у меня будет онкология, если вы будете проводить стимуляцию. То есть никакого отношения не имеет данный термин. То есть мы используем препараты, которые совершенно безопасны, и уже доказано, что они не влияют и не вызывают онкологические заболевания. Вот, значит, с помощью этих препаратов фолликулостимулирующего гормона мы вызываем рост фолликулов в яичнике. Когда эти фолликулы достигают определенного размера, мы назначаем пункцию и в условиях операционной под коротким внутривенным наркозом проводим пункцию фолликулов и получаем яйцеклетки. А дальше в этот день муж сдает сперму, и мы дальше... Сердце нашей лаборатории — это эмбриологическая лаборатория, и вот эти все искусства создавать жизнь, все проводится именно в лаборатории эмбриологии, оплодотворения, культивирования. Мы используем в своей работе тоже эмбриоскоп, который позволяет делать покадровую съемку и полную запись за развитием эмбриона. То есть вот действительно технологии сегодня достигли очень высокого уровня, и там искусственный интеллект тоже помогает эмбриологам выбрать тот единственный эмбрион на перенос, чтобы вот максимально увеличить эффективность наших программ.
Алла Станиславовна, у нас осталось чуть меньше 2 минут. Вот напоследок слова от профессионала. Что бы вы посоветовали будущим мамам, женщинам, которые собираются зачать ребенка?
Ну, я бы посоветовала, если есть такая проблема, то надо не ждать, выбрать врача, может быть, сходить на форум, познакомиться с специалистами, выбрать себе клинику, выбрать врача и заниматься этой проблемой. Потому что само оно не сделается. Откладывать на поздний период — это только получить новые проблемы. Поэтому обращайтесь и решайте свои проблемы.
Алла Станиславовна, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам. Я напомню, что мы беседовали с профессором кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, главным внештатным специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин в Северо-Западном федеральном округе, профессором Аллой Станиславовной Калугиной. Спасибо.
Невское утро.
История песни. «Карелия» — эстрадная песня композитора Александра Колкера и поэта Кима Рыжова. История создания такова. Летом 1963 года композитор Александр Колкер выезжает с группой на первые гастроли. Стояли белые ночи русского севера. Первозданная красота поразила воображение всех участников группы. Поэт Ким Рыжов ушел на берег озера и вернулся с исписанным листком бумаги. На нем были строчки стихотворения. Колкер послушал стихи до конца, помолчал и, подхватив аккордеон, заперся в ванной. Прошло немного времени, и появилась музыка. В мелодии песни угадано очарование северной природы, ее красота. Через несколько дней в Зеленом театре Петрозаводска состоялась премьера «Карелии» в авторском исполнении. По возвращении в Ленинград композитор вручил судьбу песни молодой, одаренной, не слишком тогда известной еще певице Лидии Клемент. После записи на радио «Карелия» разнеслась по всей стране. Она стала визитной карточкой автора. Позже песня вошла в репертуар Марии Пахоменко, Майи Кристалинской, Валентины Дворяниновой.
В разных краях оставляем мы сердце частицу, в памяти бережно, бережно, бережно встречи храня. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться. Как не любить несравненные края. белая-белая-белая ночь напролет, и не понять, то ли небо в озера упало, и не понять, то ли озеро в небе плывет, долго будет Карелия.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем плюс 2, плюс 7. Ветер юго-западный, южный, от слабого до умеренного. В Петербурге небольшой, местами умеренный дождь и плюс 4, плюс 6 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 4. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, порывистый. Порывами до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. В эти минуты в северной столице плюс 4. На этом мы с вами не прощаемся, продолжим после выпуска вестей и рекламы.